уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». И наш умный парень сегодня Сергей Миронов, председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. Сергей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Чуть поближе к микрофону вас попрошу, чтобы звук не залипал.
Вот. Хорошо,
да, вот так прекрасно, да, 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит и МСК, телеграм говорит и МСК-бот. Сергей Михайлович, давайте начнем прямо с поправок в Конституцию, потому что вроде бы определено, теперь только Роспотребнадзор и ЦИК занимаются тем, чтобы организовать это так, чтобы не было никакого ущерба для здоровья граждан. При этом я помню, что когда перед тем, как президент сказал, когда это все будет, он сказал, нужно дать возможность людям сосредоточиться именно на поправках в Конституцию. Нужно, чтобы люди принимали это решение вне зависимости от каких-то текущих ситуаций, в том числе там связанных с коронавирусом, потому что предполагали, что парад победы и голосование будет чуть ли не в один день. Президент сказал, это святое, надо все-таки разделять парад победы и Конституцию. Вопрос возникает в следующем. Хватит ли этого времени, чтобы до людей донести смысл этих поправок, потому как в бюллетене предлагается только галочка «да» и галочка «нет»?
Ну, давайте мы вспомним, что вообще-то изначально планировалось всенародное голосование на 22 апреля. И считалось, что к тому времени люди как раз успеют ознакомиться, после того, как мы в марте в окончательном режиме в начале марта приняли, было достаточно времени. Сейчас 1 июля, и действительно за это время, сейчас 30 дней почти, можно спокойно все посмотреть, еще раз вернуться. Действительно, там самые разные блоки. Есть социальный блок, в котором есть и здравоохранение, есть индексация пенсий не реже одного раза в год. Uh-huh. Есть социальное страхование, много-много другое. Есть блок, посвященный русскому языку, блок, посвященный культуре. Есть политический блок. Например, Государственная Дума получает новые дополнительные расширенные полномочия. Но я напомню, что вот по действующей сейчас Конституции, когда назначается председатель правительства, то президент вносит, и Государственная Дума дает согласие. То есть просто, ну, как бы возражаем, не возражаем. А вот в новой поправке президент вносит и утверждает уже председателя правительства, Государственная Дума, а президент потом только оформляет юридические решения Государственной Думы. Появилось то, что мы теперь, я имею в виду депутаты Госдумы, будем влиять на состав заместителей председателей правительства и министров, которых точно так же мы будем утверждать. Это расширенные полномочия.
Есть только одна тонкость. Если после трехкратного отклонения депутатами кандидатур больше трети должностей в правительстве, за исключением тех, чье назначение обсуждает Совфед, остаются вакантными, глава государства вправе распустить Нижнюю палату и назначить новые выборы.
Да, но я хочу обратить ваше внимание, что в действующей норме нет не права, а он обязан распустить Госдуму. Угу. А вот уже в новой поправке появляется право. То есть если, допустим, мы при назначении министров и членов правительства треть оставили вакантной, потому что нам не нравятся эти кандидатуры, то у президента есть два варианта поведения. Первый, он все равно их назначает и при этом оставляет Госдуму действующей, либо он может распустить Государственную Думу. То есть здесь дается уже право президента принимать решение, а не императив, как было до сегодняшнего дня.
Я пытаюсь понять, парламент тем самым становится действительно местом для дискуссии? Вы на это рассчитываете или что?
Я должен сказать, что парламент и Государственная Дума седьмого созыва, безусловно, стало местом для дискуссии, в отличие от предыдущих, когда мы помним автора этой замечательной фразы. Но сейчас парламент после принятия таких поправок становится органом, который напрямую влияет на формирование правительства. Но не секрет, что когда люди пишут, например, мне, как депутату Госдумы, очень часто письмо начинается такими словами. Вы что там в правительстве, совсем обалдели? Ну, к примеру. И далее идет по тексту. Люди не понимают, что такое Госдума, что такое правительство. А вот теперь с этими поправками действительно Государственная Дума напрямую будет ответственна за каждого министра, с исключением тех министров, которых назначает сам президент по своей квоте. И это очень важная
Сергей
поправка.
Сергей Михайлович, да.
Важное усиление Госдумы.
Да. Депутаты Государственной Думы готовы к такой ответственности?
Конечно, готовы. Депутаты Госдумы готовы. Мы же, когда принимали эти поправки, мы же понимали, о чем идет речь. И мы готовы нести ответственность вместе с правительством, вместе с президентом, в том числе за формирование правительства.
Просто интересен здесь момент. Я помню, что когда только-только появились вот эти вот как раз перечень поправок еще зимой, сразу же возникли разговоры, что как бы, ну, нужно в Российской Федерации, значит, формировать уже институты, чтобы работали именно институты, вне зависимости от того, кто бы туда пришел. А то получается, как бы иногда кто в лес, кто про дрова и так далее. Почему вот та самая фраза я вспомнила про парламент, который не место для дискуссии? Потому что как бы вот парламент стал таким, потому что были 90-е годы, потому что были там, я не знаю, коробки из-под ксерокса, что там еще было. Поэтому вот так нужно было сосредоточить, как бы, ну, работу и так далее, внимание сконцентрировать. Возникает вопрос, так долго люди привыкали работать в одной парадигме, а действительно ли, что вот проголосуют, одобрят, и люди те же самые вдруг поменяются? Как вы считаете?
Ну, смотрите, давайте мы вспомним, что у нас практически 30 лет прошло.
Да.
93-го года, ну вот 27 лет без малого. И в этой, за это время очень многое изменилось. Изменилось в нашей стране, изменилось в мире. И то, что сейчас меняются, скажем, некие правила и в том числе меры ответственности у будущих депутатов Государственной Думы, это абсолютно правильно. И люди, вот мне кажется, очень важно, чтобы, и очень хорошо, что ваша радиостанция на эту тему говорит, чтобы люди действительно понимали, что теперь, в 2021 году, когда люди придут голосовать за депутатов Государственной Думы, за те или иные политические партии, которые там будут представлены, они должны четко понимать, что они тем самым голосуют за будущий состав правительства, за будущее решение правительства. И вот это очень важная штука, о которой действительно нужно всегда помнить.
А за что голосовали люди до?
Люди голосовали за ту Государственную Думу, так, которая не могла повлиять на правительство. И в этой связи, вот обратите внимание, я не случайно привел фразу из письма, у людей не было вообще такого понимания по разделению властей, что такое законодательная власть, исполнительная. Что-то в Москве там принимаете, значит, вы там отвечаете за все. Так и должно быть. И людям на самом деле вот, должно быть все равно, лишь бы действительно власть все правильные решения принимала, не повышала пенсионный возраст, а делала наоборот. И тогда все будет нормально.
Сергей Михайлович, я вас единственное попрошу, может быть, ваших помощников чуть-чуть убавить именно звук не микрофона, а звук динамиков, потому что я сама себя слышу, и люди жалуются, что когда я задаю вопрос, все, звук залипает.
Все, сейчас уже сделали.
Прекрасно. 7373-948, это телефон прямого эфира. Здесь еще вопрос возникает. Мы понимаем, что поправок действительно очень много, их нужно детально изучать, и времени только месяц, а тут коронавирус. Все-таки с вашей точки зрения нужно как-то эту работу усиливать, или условно люди такие ответственные, что они залезут там на ленты информационных агентств, например, которые сделали подборку вот этих вот поправок, и изучать, и изучат все это. И это как бы будет доказательством, я не знаю, возросшей ответственности гражданского общества. Ну, что-то такое.
Но с моей точки зрения, здесь классические случаи, когда кашу маслом не испортишь. И чем больше будет обсуждений публичных, чем больше будет дискуссий, разъяснений, в том числе через средства массовой информации, тем лучше. С одной стороны, я же не случайно напомнил, что вообще-то мы должны были уже и проголосовать 22 апреля. Да, и там время было приличное. Конечно, коронавирус все перекрыл, и у людей совершенно другие проблемы и другие заботы. И сейчас, в течение этого месяца, ну, кому-то нужно вспомнить, а кому-то, я уверен, нужно и впервые вообще посмотреть, а, собственно, по какому поводу будет всенародное голосование и за что же в конечном итоге надо голосовать. Поэтому я думаю, что вот этот месяц – это как раз достаточный срок и необходимый срок для того, чтобы осознанно, взвешенно принимать решение 1 июля, ну и даже за неделю до этого, как мы знаем.
Хорошо, тогда смотрите, возникает вопрос необходимости все-таки летнего голосования. И еще среда, это же 1 июля, это среда, то есть сегодня среда и 1 июля среда. Это день мобилизации, и это сработает, а как же там, я не знаю, поливка помидоров, огурцов, например?
Но у нас, я тогда напомню, что у нас и единый день голосования, это второе воскресенье сентября, на мой взгляд, абсолютно неудачное, когда на самом деле самое время копать картошку. На большей части территории Российской Федерации. Но это уже другая тема. Ну, здесь 1 июля я абсолютно убежден, что помеха не будет. И то, что это среда, а не воскресенье, но это будет выходной день, нерабочий день, это нормально. И я уверен, что явка будет у нас нормальная, хорошая явка.
Хорошая явка. 7373-948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-888-948. Твиттер у нас собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Еще возникает вопрос, Сергей Михайлович, смотрите, поменялось ли все-таки восприятие Конституции в Российской Федерации? То есть документ действительно как-то сакрализируется или все-таки остается бумагой, а чего греха таить, как бы это была проблема, чьи положения могут оспариваться другими законами и актами? Эти тоже как бы статистику такую давали.
Безусловно, Конституция – это самый главный законодательный акт в стране, и не может никакой закон, либо другой иной нормативный акт противоречить Конституции. И здесь главенство Конституции, конечно, незыблемо, и оно остается, и это правильно абсолютно. С точки зрения того, что значительно расширена Конституция, и там появились абсолютно новые новеллы, простите за тавтологию, которых раньше не было. Эта жизнь заставляет, мы уже сегодня с вами вспомнили, что Конституции там 27 лет. И за это время очень много изменилось. И вот эти изменения, конечно, должны быть отфиксированы в главном законе страны.
В главном законе страны. Хорошо. Но если посмотреть на историю вообще возникновения Конституции в том или ином государстве, вот эти кодифицированные Конституции – это все-таки главный символ государства, и день их принятия считается историческим. Я не знаю, считалось ли, а может быть, вы считаете историческим принятие Конституции 93-го года после там, знаменитых событий, но вот эта обновленная российская Конституция, можно ли называть этот день действительно историческим, что что-то изменится?
Я считаю, что это очень значимый, я бы даже сказал, знаковый день в нашей новейшей истории. Не думаю, что нужно делать потом 1 июля выходным днем. Все-таки это не принятие новой Конституции, а внесение поправок в Конституцию и всенародное голосование за эти поправки. Но то, что это очень важный день, и такая веха в новейшей истории России обязательно останется, для меня это несомненно.
Хорошо, но смотрите, а что принципиально все-таки меняется и почему мы в это вкладываем настолько серьезное влияние? То есть я не знаю, что кто-то говорит, государство молодое, ну в плане, если считать там с 90-х годов, и вот какой-то действительно период прожит при этой Конституции, и мы подошли к порогу, что надо что-то менять. Вот принципиально что поменялось?
Я бы сначала вот о чем сказал.
Давайте.
С моей точки зрения, вот всенародное голосование за поправки в Конституцию, это вот буквально в этом году, в 2020 году, второй этап разворота государства в сторону человека. То есть? Первый этап для меня, это мое субъективное мнение, как политика, как лидера партии «Справедливая Россия», первый этап это был уход в отставку правительства Медведева и смена правительства на правительство Михаила Мишустина. Это был первый этап. Второй этап сейчас как раз будет всенародное голосование за эти поправки, потому что там закрепляется значительное количество социальных норм, которых раньше у нас не было. И это очень важно. И с моей точки зрения, как уже скоро два я назвал, возникает вопрос, а где же будет третий этап? А третий этап будет голосование по выборам депутатов Госдумы 8-го созыва в 2021 году. С моей точки зрения, это будет тот самый третий этап, потому что тогда уже нужно гражданам нашей страны осознанно подойти к формированию той Думы, которая будет реализовывать все эти новые поправки.
Ну, Сергей Михайлович, опыт показывает все-таки, и новостная повестка показывает, что если что-то гражданам не нравится, например, в том, там, принимают какие-то законы депутаты Государственной Думы или там не принимают, наоборот, говорят, ну, вы сами выбрали таких депутатов, а сейчас будет все то же самое. Разве нет?
Ну, на самом деле, действительно, то, что у людей не всегда срабатывает прямая зависимость и прямая связь, так, что за тех депутатов, за которых проголосовали, эти депутаты либо будут принимать те законы, которые будут работать для большинства граждан нашей страны, либо будут принимать законы, которые будут у людей вызывать вопросы, как я уже упомянул, как то же самое пресловутое повышение пенсионного возраста. И здесь действительно людям нужно понимать вот эту взаимосвязь, что не просто там за какую-то партию, за какого-то депутата, а нужно четко смотреть, а вот этот депутат или эта партия, вот она что будет поддерживать, да, в будущем? Или что она уже поддержала, как она голосовала, или как он голосовал депутат за прошедший период? Это очень важная информация. Я думаю, что чем больше наши люди будут знать об этом, тем более осознанный выбор они будут делать.
Вот здесь еще важный момент. Тони пишет, достаточно ли мы готовы, в скобках квалифицированно, чтобы принимать такие решения?
Да, конечно. Здесь, это, кстати, очень часто некоторые чиновники говорят, да что вы, да там народ ничего не
народ
понимает.
Народ ребенок,
что...
конечно, мы знаем всегда
мы
лучше.
Мы все сами разъясним, мы все за них сделаем. Они такие там бедные, неразумные, еще как разумные. И абсолютно все понимают, и здесь воля народа, она превыше всего, потому что здесь народ у нас все прекрасно понимает и знает. Если кто-то считает, некоторые политологи, социологи, что вот народ недопонимает, все у нас народ понимает давным-давно.
Смотрите,
главное, чтобы с народом говорили на одном правдивом языке, говорили по правде. Вот тогда народ будет слышать и будет воспринимать
все нормально. Сергей Михайлович, но мы же понимаем, что нас сейчас призывают действительно изучить эти поправки, пойти на голосование, несмотря на то, что это лето. Ну, к некой вот этой гражданской мобилизации в хорошем смысле слова. Но те люди, которые нас к этому призывают, как бы они же понимают, что это будет все-таки работать в обе стороны. Нельзя просто призвать людей почитать Конституцию и почитать поправки, а потом, в случае, если какой-нибудь нерадивый депутат, чиновник или еще что-то будет нарушать права граждан, говорит, ну, это же Конституция, ладно, у нас есть другие подзаконные акты, мы их примем и так далее. То есть в этом отношении должна повыситься и ответственность самих чиновников. А людей кто-то поменял разве?
Обязательно должна повыситься ответственность чиновников. Полностью с вами согласен. И очень хорошо. Ведь многие чиновники, к сожалению, пользуются именно тем, что люди не знают своих прав, не знают законов, не знают, на что они имеют право и как они могут защищать свои права. И вот эта работа как раз должна вестись постоянно. Ну, кстати, я не могу не упомянуть, у нас в партии «Справедливая Россия» во всех столичных городах субъекты федерации работают центры защиты прав граждан, где как раз ведется именно эта работа. Мы людям рассказываем, показываем и защищаем их права перед работодателем, перед управляющими компаниями, в системе ЖКХ, где угодно. Потому что мы видим, что, не зная своих прав, многие чиновники пользуются и заставляют вольно или невольно людей либо переплачивать, либо недоплачивать людям за положенное им. И вот это знание своих прав, в том числе прав, которые рождены Конституцией, это очень важно. И очень хорошо, что сейчас, знакомясь с поправками, люди почитает, посмотрит, скажет, ух ты, оказывается, это вот чиновники это там тоже должны соблюдать определенные правила и порядки. Это очень хорошо, что такая мысль к людям будет приходить.
Хорошо, Сергей Михайлович, возникает еще вопрос. Есть страны, например, да, там Новая Зеландия, Великобритания, Израиль, где Конституция не кодифицирована. Иными словами, ее нет в виде отдельной книжечки, и как бы с таким названием ее не существует. Но есть отдельные элементы. Вот, например, там Великая Хартия Вольности в Великобритании. Там сказано, никакой свободный человек не может быть схвачен, заключен в тюрьму, лишен собственности и так далее и тому подобное. То есть, иными словами, есть страны, которые живут без Конституции. Ну, живут же как-то. А что
вы не случайно привели пример страны с так называемым прецедентным правом. Да, у нас юристы Есть континентальное право, есть вот островное прецедентное, это прежде всего Великобритания. Потому что у них вообще вот такого свода законов, как уголовный кодекс, у них нет. У них есть, например, в случае, если этот человек украл велосипед, такой-то судья в таком-то году, он присудил за это такой-то срок. Mm-hmm. И другой судья по аналогии примерно берет и рассматривает вот этот прецедент именно в таком ключе. А у нас есть статья уголовного кодекса, где все кодифицировано, потому что это кодекс уголовный. И это просто два разных семейства права, традиции национальные. И у них принято так, а у нас на континенте, не только в России, но и Германия, и Франция, вот именно такая конституция и такое кодифицированное право.
Есть Соединенные Штаты Америки, которые живут по Конституции. Более того, даже если проследить американский кинематограф и сериалы еще современные, политические особенные, там, что значит, вообще пестуется значимость Конституции и даже иногда романтизируется. Вот, и возникает вопрос, как бы, и тоже прецедентное право, то есть одно другому не мешает. Вот в данном случае какое-то действительно пестование Конституции в нашей стране действительно возможно? В хорошем смысле.
Я не считаю, что вот именно такое у нас русский язык велик и могуч. Накануне 6 июня мы как раз с вами об этом говорим. И вот слово «пестовать», мне кажется, больше подходит, когда мы детей пестуем, совсем маленьких нянчим. А Конституцию нужно
чтить, уважать. Хорошо, чтить, ценить, да, уважать, да.
Нужно уважать и нужно понимать, что это действительно высший закон нашей страны. И что не может быть никакого другого закона, который хоть в одной там букве может противоречить нашей Конституции. Но здесь я еще раз хочу подчеркнуть, я не случайно упомянул про континентальное право, потому что вот такое отношение Конституции Франции, Конституции Германии, это то, что мы называем, я уже говорил, континентальное право, это традиция вот этих народов, и Россия здесь не исключение.
Традиция народов. Хорошо. А что делать? Смотрите, Сергей Михайлович, люди, которые как раз тоже обсуждали, там, политологи, политтехнологи, историю с поправками в Конституцию, говорили, что вот Конституция, если смотреть на другие страны, это какой-то незыблемый документ. Вот. И мы вносим поправки, и тем самым не рискуем ли мы, значит, там, принести окончательную значимость этот документ. А другие говорят, наоборот, 30 лет прошло, действительно, что-то как-то было не так, поэтому надо уточнить, и вот Конституция вроде бы гибкий документ. Так все-таки Конституция – это гибкий документ, или мы должны вот принять 1 июля, пойти проголосовать, и, я не знаю, и на 30 лет опять забыть об этом?
В таких случаях обычно говорят, как и чем мерить.
Так.
Давайте вспомним про временную шкалу. Вот у нас, допустим, Конституция тоже Великобритании, ну, вернее, Великобритании, там, понятно, нормы, Франции, да, им несколько столетий, а наши всего лишь 27 лет. И в этой связи и наша Конституция родилась после краха великого государства Союза Советских Социалистических Республик.
Брежнев хотел свою Конституцию. Брежнев, я прошу прощения, он хотел.
Конституция, которой больше всего боялись 6-й статьи пресловутой, так, ролика КПСС, и отсюда тоже наломали очень много дров, в том числе по запрету государственной идеологии полностью, с моей точки зрения, неправильно. Угу. Но так вот, временной лаг очень простой. За их, допустим, там 300 лет, они там, может быть, штучно вносили какие-то поправки. А мы за 27 лет, когда жизнь сейчас очень бурно меняется, мы действительно вносим поправки, потому что страна Российской Федерации образца 1993 года – это совершенно другая страна, да, чем Российская Федерация 2020 года. Поэтому вся вот разница и в оценке временной, mm-hmm. да, вот, то есть что мы меряем, какой промежуток времени и за какой период. У нас же вообще демократия и тот самый даже парламент реальный, вот, только-только парламентский опыт набирается, первые четыре думы в начале 20 века, и вот с 91-го года то, что сейчас современный парламент России, а там по 300 лет. Там совершенно другой опыт и совершенно другая история.
А у нас прям 30 секунд до конца остается. Я не случайно вам про Брежнева сказала. Это про историю. Еще в царское время тоже пытались Конституцию принять, но не получилось. Вот Брежнев в свое время также счел необходимо принять собственную Конституцию. И тогда у советских граждан, как бы, ну, как говорят историки, сформировалась Конституция, или там хвалить Конституцию равно хвалить верховного главнокомандующего. Правильно ли говорить, что голосование по Конституции – это как бы плебисцит по доверию верховной власти?
Это прежде всего голосование за наш основной закон.
Так.
И здесь я бы не ставил знак равенства о доверии верховной власти, потому что власть у нас разделяется на судебную, на исполнительную, законодательную, а над ними еще есть и президент, поэтому это
разные вещи.
А Конституция – это главное наше правило, по которому все должны жить.
Давайте после новостей продолжим. Сергей Миронов, председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, наш умный парень, председатель политической партии «Справедливая Россия», руководитель фракции одноименной партии в Государственной Думе Сергей Миронов. Сергей Михайлович, вам Алексей Ферц задает вопрос. Он увязывает Конституцию и возможности выхода Российской Федерации в топ-5 мировой экономики в ближайшие 10 лет. Это вообще взаимосвязано, как вы считаете?
Не совсем взаимосвязано, но... Мы, например, фракция «Справедливая Россия» категорически были против вступления России в ВТО. Мы считаем, что ничего хорошего нам это не принесло и не принесет в будущем. Поэтому Конституция про это ничего не говорит. Но я считаю, что наши национальные интересы должны быть превыше всего. И с моей точки зрения, нашим национальным интересам присутствие и членство Всемирной торговой организации ничего не дает. Поэтому лучше бы нам оттуда уйти.
Так, из ВТО уйти. Хорошо. А это единственное, что мешает России добиться выхода в топ-5 мировой экономики?
Но дело в том, что многие вещи, которые сегодня происходят в нашей мировой экономике, они связаны с той самой историей про главенство и лидерство доллара на мировой арене. Но здесь, опять же, мы считаем, что наличие, в том числе, средств нашего фонда национального благосостояния, например, в американских ценных бумагах, это рискованно, это неправильно, не политически, не экономически. Ну, объективности ради, сейчас очень много переведено в юане, в китайскую валюту.
И очень много потеряли при этом. Я прошу прощения, очень
много потеряли. Да, есть такие потери, да. Но дело в том, что я абсолютно убежден, что кредитовать чужие экономики – это не путь, которым должна следовать Россия.
А кредитовать чужие экономики. Хорошо, то есть вы за еще большую суверенитизацию экономических процессов?
Безусловно, потому что наши национальные интересы требуют именно этого.
Да, хорошо, Сергей Михайлович, тогда просто не могу не уточнить. Вот мы говорим про импортозамещение, но при этом, когда говорим про импортозамещение, мы понимаем, что мы должны не только себя обеспечить, но мы должны еще занять определенную нишу в международной, я не знаю, цепочке труда, торговли и так далее. И тогда вопрос какой возникает, если мы про суверенитизацию и про отказ, например, от доллара, то как это связано вообще между собой?
Ну, я думаю, что наш опыт, когда мы подвели санкции, очень хорошо показал, что наше вот место в этой цепочке, знаете, как у животных есть вершина пищевой цепочки, где либо ты ешь, либо тебя съедят. Вот у меня такое ощущение, что нам явно хотят уготовить роль где-то такого звена, которого можно съесть и не подавиться. Поэтому лучше нам рассчитывать на себя. И можно заниматься международной кооперацией, но всегда по траковке понимать, что если что, вот мы без всяких звеньев обойдемся и сами все сделаем. Вот это будет абсолютно правильно.
Так, хорошо. Здесь я обращаю внимание как раз на вашу же инициативу от 1 июня, то, что я читала. Вы предлагали президенту упразднить вообще фонд обязательного медицинского страхования и передать еще Роспотребнадзор в подчинение Минздрава. То есть фактически сделать управление здравоохранением более централизованным. Зачем и что конкретно предлагаете?
Безусловно, пандемия показала то, что мы оказались во многом не готовы к реакции. Это как раз следствие того, что у нас, смотрите, у нас есть фонд обязательного медицинского страхования, который ни за что не отвечает, но через него идут все деньги, направленные из бюджета.
Он только потом штрафует врачей, страховщики, если там они кого-то...
Более того, я еще продолжу. Штрафуют частные страховые компании. Это вообще нонсенс. Частные страховые компании, которые как пиявки присосали бюджетным деньгам, они не следят за тем, чтобы люди были здоровы, чтобы лечили. Они наказывают врачей за то, что якобы они там неправильно делают, и всячески стараются сделать так, чтобы деньги, которые идут в здравоохранение, были минимальны и не направлены ни на профилактику, ни на лечение. В этой связи, почему мы говорим о ликвидации фонда обязательного медицинского страхования? В Конституции, 43-я, по-моему, статья, говорится о том, что здравоохранение – это гарантированно бесплатное качество здравоохранения, это государственная функция. Зачем нам посредник в лице фонда обязательного медицинского страхования? Я на всякий случай напомню, страховая медицина – это детище Бисмарка, это конец 19 века. Ребята, мы сейчас в 21 веке, давайте-ка мы посмотрим, а нужны ли нам вот такие посредники, которые иногда по разным оценкам до четверти денег съедают сами на себя. Это первое. Второе по поводу Роспотребнадзора. У нас в Советском Союзе было золотое правило. У нас первый заместитель министра здравоохранения был главный санитарный врач страны. Почему сегодня санитарная эпидемиологическая служба – это Роспотребнадзор, а защита населения и борьба с эпидемией – это Министерство здравоохранения? Это вторая цель централизации. Третье. У нас сегодня министр, простите, у нас министр сегодня не контролирует и не может дать распоряжение в регион, в любую больницу, потому что там либо регионального подчинения, но есть у нас федеральные больницы, клиники, а это региональные, либо вообще муниципальные. И в этой связи я и написал президенту письмо, давайте мы сделаем единый кулак. Давайте мы, кстати, создадим специальную медицинскую корпорацию, которая займется, простите, обеспечением масками, всеми средствами защиты самих врачей и медикаментами все население нашей страны, чтобы это было в одних руках. И давайте мы переподчиним санитарного врача Министерству здравоохранения, и давайте мы сделаем так, чтобы они отвечали за все. И за профилактику, и за коечный фон, и за лечение, и за методику лечения, и за лекарственное обеспечение. За все, потому что сегодня это у нас вот как растопыренные пальцы, и понятно, что в таких случаях получается. И как раз с моей старшей точки зрения, пандемия как раз очень хорошо показала недостатки современной организации здравоохранения.
Сергей Михайлович, ну, во-первых, пандемия показала недостатки не только в Российской Федерации, но и там проблемы в Соединенных Штатах, во Франции и так далее. Когда вы сказали слово «корпорация», невольно ёкаешь, потому что, например, там, я не знаю, Байконур строили в отсутствие корпорации, построили за полтора года. Космодром Восточный строила корпорация и никогда конца достроить все-таки не может. Вот, со здравоохранением, как только мы централизуем что-то, сразу же возникают риски, ну, правда, об этом говорят адепты рыночной экономики, что сразу возникает какой-то дефицит, возникает дефицит. В Советском Союзе был абсолютно другой подход, там была мобилизационная система, в том числе здравоохранение, всегда были дополнительные койки на случай, как здесь, знаете, ядерного удара и так далее.
Я, простите, вас перебью, а вы не обратите внимание, что лучше всех с пандемией справился Китай, так. Южная Корея и Япония. А знаете почему?
Почему?
А потому что у них мобилизационная система здравоохранения, потому что у них регулярно тайфуны, цунами и прочее, и они сохранили то, что они взяли из опыта Советского Союза, та самая система здравоохранения Николая Семашко. Именно у них это очень даже неплохо получилось, именно поэтому.
Угу. Но тогда возникает вопрос, хорошо, ФОМС в принципе создавался, и система ОМС, она создавалась, там привлекались, значит, частные компании, потому что государство говорило, ну вам, мы вам базу, в общем-то, гарантируем, работодатели за вас отчисляют налоги и так далее и тому подобное. То есть государство, ну, как будто пыталось уйти немножечко из этой сферы. Сейчас ситуация с коронавирусом показала, что государство не может уйти, потому что до этого была система оказания медицинских услуг, а здравоохранение как таковое немножечко как бы было забыто. Вот. Хорошо, а все это быстро можно
потому вернуть. Что это не может быть услугой. Это обязанность государства. У нас не может быть услугой не образовательной услуги. Это у нас образование должно быть именно образованием. И то же самое с здравоохранением. И мы специально в корне предлагаем посмотреть на всю эту ситуацию. Потому что пандемия, она просто это все выявила. Как на рентгеновском снимке очень хорошо все это видно. И поэтому централизация, безусловно, нужна. У нас, почему сейчас давались команды по каждому региону, сколько коек создать дополнительных, сколько оборудовать средствами индивидуальной вентиляции легких? Да. А потому что на местах они что хотели, то и делали. Да, потому что у них не было вот этой нашей единой системы. А мы должны быть готовы ко всему, потому что, к сожалению, я уверен, что вот этот коронавирус мы победим, но мы же видим, что ситуация такая, что будут рождаться все новые и новые напасти. напасти, и мы должны быть к этому готовы. И именно в этой связи мы такое предложение президенту и вносим.
7373948 это телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-888-948. А вы посчитали, в какую копеечку это выйдет?
А мы посчитали, что мы сэкономим, потому что мы прекрасно понимаем, какие деньги тратятся на фонд, на обслуживание этого фонда, какие деньги у нас исчезают в карманах частных страховых компаний медицинских, которые абсолютно не должны здесь работать, соответственно. И мы считаем, что коль скоро в Конституции прописано, что это обязанность государства, так давайте мы прямо из бюджета целевым образом и будем финансировать все, что связано и с профилактикой, и со здоровьем, и здравоохранением в целом.
Сергей Михайлович, ну чтобы реализовать, например, все те идеи, которые вы предлагаете, соответственно, государство должно, например, признать, что по итогам, опять же, пандемии, хотя, в принципе, ситуация, ну, текущая, не знаю, будет отменяться или нет, признана в Российской Федерации, там, не самой критичной, понятно, но... Нужно признать, что те проблемы, которые были, они стали следствием, например, оптимизации здравоохранения. Значит, например, кто-то должен нести ответственность. Вопрос, а кто-то готов нести эту ответственность? А самое главное, просто признать хотя бы, что эта проблема, это была ошибка.
Вы абсолютно правы, потому что оптимизация – это вредительство. Да, и в результате оптимизации именно произошел развал во многих регионах и во многих городах населенных пунктов. У нас 17 тысяч населенных пунктов остались вообще без какого-либо медицинского хотя бы фельдшерского пункта. Это все следствие той самой оптимизации. И, безусловно, нужно и у нас у любого ЧП, я не стоит повторять, обязательно должно быть фамилия, имя, отчество. И не надо этого бояться. Да? Нужно называть вещи своими именами. Чем раньше мы откроем глаза и посмотрим на существующее положение реально и предпримем те или иные меры, тем будет лучше для нашего будущего.
Тем будет лучше для нашего будущего. Любопытно. 7373948. Так, сейчас кого-нибудь мы примем. Сейчас один момент. Вот Сергей Алексеевич звонит. Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый день. Да. Сергей Михайлович. Вот 22 статьи Конституции вносятся более 30 поправок. Вот, по моему мнению, ни одна из внесенных поправок никак не ухудшает Конституцию, а ее улучшает. В связи с этим практически все эти изменения при желании президента можно было внести Госдумой и Советом Федерации без всенародного голосования. Однако президент все-таки захотел и выдвинул главный аргумент только через народ. Поэтому лично я для себя усматриваю в этом голосовании другой смысл, который вы почему-то отвергаете. А именно, если я иду и говорю «да» поправкам, я этим своим голосом одобряю 20 лет политики Путина. Если я говорю «нет» или не выхожу голосовать, значит, я посылаю как бы сигнал Путину, что не все хорошо в датском королевстве.
Понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Но, с вашей точки зрения, я не считаю, что это именно голосование как вотом доверия, но здесь, коль скоро, вот Сергей Алексеевич, по-моему, да, затронул вопрос, и мы с вами, Евгений, не касались этой темы, а я специально хочу сказать, там же действительно есть одна поправка, которая так называемое обнуление строго президента Владимира Путина, и суть поправки заключается в том, что в 2024 году для Владимира Путина открывается возможность вновь баллотироваться на пост президента. Я выскажу свою личную точку зрения. Я считаю, что это правильно. И здесь я хочу обратить внимание, в том числе, на некие крики тех, что ее, там кто-то уже посчитал, там, до 32-го года или еще что-то. Мы даем право, не обязываем это делать. Мы даем право в 2024 году в случае необходимости, в случае ситуации, которая будет происходить в мире и у нас в стране, чтобы Владимир Путин мог иметь возможность баллотироваться на пост президента. Воспользуется он этим правом или нет, это будет время покажет. Но я сегодня в условиях санкций, в условиях того, что творится у нас в отношениях со Штатами, в отношениях между Штатами, Китаем, многие-многие другие вещи, я не хотел бы, чтобы наш президент выглядел в глазах других лидеров мира, других стран, как некая хромая утка, это американский термин, то скоро полномочия закончатся, можно с ними считаться, можно здесь что-то там поиграть в какие-то другие игры. Вот мне, для меня, как гражданина России, это очень важно. И я считаю, что здесь нет никакого голосования за вотом доверия или что вот оценка 20 лет, потому что за 20 лет было очень много хорошего, но были и не очень хорошие вещи. Я уже говорил, то же самое увеличение возраста выхода на пенсию – это нехороший закон. Мы голосовали против и будем добиваться все равно его отмены. Да? Но это действительно поправки, которые очень мощно будут влиять на всю нашу и политическую, но большей частью социальную жизнь. Поэтому именно так и нужно рассматривать, как а то, что президент счел необходимым, да, действительно, формально, даже по Конституции, так как мы не трогали первую, вторую и девятую главы, это мог быть принят Госдумой двумя третями, Советом Федерации, более половины субъектов Федерации должны были подтвердили все, и все, подпись президента, и все. Но президент специально сказал, пускай люди выскажутся. Да, и мне кажется, это очень важно с точки зрения того, как наша Конституция влияет на нашу жизнь и будет влиять в будущем. И сегодня мы с вами, Евгений, даже на эту тему говорили, что люди вдруг прочтут и поймут, что вообще-то можно спрашивать из чиновников любого уровня за то, что они делают. Это очень будет правильно.
Ну, вы знаете, я вспоминаю сразу же к возвращению вопроса об ответственности. Был одно время такой рейтинг опубликован, значит, одну из организаций, которые подсчитали судьбу, например, городоначальников в различных субъектах Российской Федерации, и то есть куда люди дальше шли после этого. Абсолютное большинство фактически получилось, либо шли на повышение, либо в тюрьму. Только некоторым удалось, но как-то было такое, да. Вот, это фонд Кудрина, да.
Простите, Евгения, у нас на Руси есть хорошая пословица, пасенки и шапка. Кто что заработал, тот и должен получить.
Или из мести. Такое тоже случилось, Сергей Михайлович. Вот здесь как раз вопрос-то возникает. А как все-таки, понимаете, взрастить, что ли, вот эту ответственность и так далее? Потому что в любом случае люди, которые... я по-другому даже скажу. Есть цель, а есть как бы цель в процессе самом. То есть, условно, кто-то говорит, вот есть подход аппаратчиков. Аппаратчики реагируют на текущий момент. Например, подлатать дыры, где-то устроить, например, мобильный госпиталь, где-то закрыли больницу. Ну ладно, главное это пережить, потом вернемся на круги своя. А другие говорят, нет, товарищи, нам не хватает стратегов, потому что кризис, это либо все упадет окончательно, либо все-таки это будет повод для, я не знаю, старта в будущее и так далее и тому подобное. Вот здесь возникает вопрос, как бы, а мы к какому процессу сейчас готовы? Латать дыры или действительно куда-то стратегически начинать мыслить?
Если мы не будем мыслить стратегически и не будем принимать стратегические решения, латание дыр приведет нас в тупик. Потому что в том числе позиция многих руководителей регионов или там городоначальников, как вы сказали, после меня хоть потоп, хоть трава не расти, это, к сожалению, вот следствие в том числе и безответственности. Есть примеры, действительно, когда в тюрьму, только надо было раньше уже смотреть на то, чтобы в тюрьму, если до этого дошло дело. Но вот ответственность, это же как обратная сторона той самой свободы, за которую мы ратовали в 91 году. Да, не может быть свобода без ответственности. И вот мера ответственности должна быть обязательна. Когда у нас завалил работу в регионе, либо в министерстве, потом вдруг еще и на повышение, или там в бизнес уходит, вообще людям непонятно, а собственно, кто будет отвечать? Почему довел ситуацию до ручки, и за это никто ничего не получил по той же самой шапке? И вот здесь вот ответственность, безусловно, должна быть. И мы убеждены в том, что вот до тех пор, пока не будет, в том числе, персональной ответственности, да, вот персональная должна быть ответственность за порученное тебе дело. Справляешься, молодец, не справляешься, соответственно, должно быть обязательно наказание за то, что ты плохо сделал и плохо регулировал ту или иную ситуацию или отрасль.
Понятно. Ковин говорит, наш слушатель, а почему, например, не голосуем по пунктам всем отдельно? Ну, то есть такой свиток, чтобы был.
Ну, на самом деле была такая идея, и мы тоже высказывались, но потом сочли, что очень разные там точки зрения, и если брать вот ключевое, что в этих поправках, ключевое, как я уже говорил, это разворот государства в сторону человека. И вот это самое главное. И, наверное, если бы идти по пунктам, то это действительно было бы уже не некое голосование, какой-то плебисцит по различным интересам, по различным ситуациям. Поэтому принято такое решение, и мы же, когда голосовали эти поправки, мы же приняли закон, по которому именно так вот голосуются поправки. Согласен, да, не согласен, нет. Думаю, что в данном случае это правильно.
А как у вас, Сергей Михайлович, с гаджетами и с новыми технологиями? Осваиваете, любите?
Ну, на самом деле, я ими пользуюсь, потому что это неплохое средство. Но, кстати, вот во время пандемии Я вдруг увидел возможности, вот я сейчас по скайпу с вами разговариваю, да, и я со многими, например, моими коллегами из регионов по скайпу решаем любые вопросы, а раньше он бы приехал ко мне, тратил бы время, деньги, а так можно...
Просил бы чаю, ел печенье,
например. Но это уже другие наши составляющие нашего традиционного российского гостеприимства.
Хорошо, я почему спросила, потому что, насколько я знаю, вы предлагали поднять вопрос о проблемах перерасчета для студентов, платников из-за перехода на дистанционное обучение. А принципиально что? Как бы они должны меньше платить, потому что они дома? Конечно. Или они должны все-таки за образование платить?
Послушайте, они платили за то, что многие же очень научились, реально.
Да.
Теперь они два месяца... даже, можно сказать, с лишним, они находятся дома, учатся дистанционно. Так. Кстати, категорически я противник любого дистанционного обучения, потому что это головная боль для всех, для преподавателей, для детей, если про школьников, для родителей особенно. И показало, что не готовы мы к этому. Но сейчас, когда человек заплатил за второй семестр, и вдруг оказалось, что больше половины этого семестра он просто находился дома на самоизоляции, мне кажется, что вузы и ректорат должен пересчитать и должен уменьшить плату за этот семестр.
Сергей Михайлович,
мне кажется, это было справедливо.
Мы просто как раз эту тему поднимали с представителями именно вузовского и школьного сообщества, именно с педагогами. И один из педагогов выказал такой интересный тезис. Он говорит, история с дистанционным образованием показала, что уровень ответственности и самостоятельности как раз повышается. Я сама студентам один раз провела лекцию по интернету, но это было немножко странно, но правда интересно. И в конце концов, когда люди, например, получают образование, там, не знаю, второе, третье и так далее, те же самые лекции Стэнфорда открыты, еще что-то оцифровывают. То есть это уже задача человека, он готов платить за эти знания сам, а не за то, в какой форме он их получает. Будь то очно, будь то заочно.
Извините, я вот перебью, но только когда человек изначально и готов был.
Так.
Да, вот когда он говорил, знаете, я хочу дистанционно получить такое-то образование, готов платить за лекции онлайн, но когда он собирался вообще посещать институт, находиться в аудитории, видеть глаза в глаза преподавателя, задавать ему вопросы вот не через онлайн, когда не пробиться к нему, а так. И он заплатил за это, а ему говорят, ну, товарищ, вот такие у нас условия, теперь давай-ка мы с тобой только дистанционно будем. Я поэтому, если кто-то считает для себя возможным и нужным и таким образом обучаться и платить именно за это одно. А когда люди платили за одни условия обучения, а теперь их поставили в другие условия, безусловно, нужен перерасчет, я считаю, что это справедливо.
Перерасчет на сколько? Как бы, как считать?
Нет, я не готов. Но смотрите, с моей точки зрения получается так. Вот семестр, ну возьмем там 5 месяцев семестр. Из них получается, что там 2-2,5 месяца, ну чуть ли не половина, это дистанционное обучение. Считать, что оно ничего не стоит, нельзя, да, но, по крайней мере, взять и за эти месяцы взять, допустим, не знаю, там, половину, треть, я не готов, я вот это не просчитывал, я просто на уровне понимания справедливости и несправедливости вижу, что взимать, оставлять те же самые деньги, это будет несправедливо.
Это будет несправедливо, понятно. Но, с другой стороны, история с дистанционным образованием показала, что люди, которые изначально учились дома, они все-таки выходят из статуса, к сожалению, было такое тоже. Там, я когда в школе училась, надомников считали какими-то маргиналами. Уже нет. Уже нет. Уже можно учиться дома, действительно. Правда. Статус повышается в любом случае. 7373-948, телефон прямого эфира. Сергей Михайлович, да, а я уж телефон объявляю, а время-то у нас уже вышло. Спасибо вам большое. Сергей Миронов... Удачи,
хороших новостей.
Да, Сергей Миронов, председатель политической партии «Справедливая Россия», провел весь этот час с нами, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе. А вижу, почему-то Дэнин мне какие-то тут шлет ссылки на какой-то на крем от 5G. Это и есть Дэнин, да, но я вам советую, знаете, что сделайте? Или просто этим людям, которые придумали такие как будто бы шутку юмора. Товарищи, вот вам, я не знаю, поможет ли уже очное образование? Или даже не стоит заикаться ни про дистанционное, ни про очное. Все равно, если вы верите в крем, который защищает от 5G, ну, не знаю, хоть учебник физики почитайте, что ли. А я с вами на этом прощаюсь. До завтра. Далее новости. Юрий Будкин потом к вам подключится. Всем приятного вечера.